Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Федор Максимович, добрый день.
Добрый день. Здрасте.
Представьтесь, пожалуйста.
Попов Федор Максимович, продюсер, режиссер.
Что спродюсировали и срежиссировали?
Господи, хотел сказать «Великолепная семерка». Почему-то не знаю, почему. «Коридор бессмертия».
Я недавно
посмотрел.
«Коридор
бессмертия», да? Как вам? Извините за это, да?
Ну, я вообще... Как посмотрел нормальный фильм про нормальных людей. Редчайшее, по-моему, в нынешней жизни событие. Нынче интересные отношения каких-то этих сексуальных меньшинств с сексуальными большинствами. От меня все настолько далеко, что не знаю. Глоток свежего воздуха, извините за
это. Спасибо, спасибо. Очень мне это важно.
А как вдруг решили такой фильм снять?
Вы знаете, 10 лет назад я прочитал статью и запомнил фамилию этого автора – Каралис, Дмитрий Каралис. Сейчас скажу, почему я об этом говорю. Статья меня поразила фактами, самими фактами, тем, что они были неизвестны. Во время блокады была построена дорога сразу после прорыва блокады. Строил 5 тысяч человек, построили за 17 дней 33 километра под бомбежкой и под обстрелами.
По льду.
В том числе по льду, там, в том числе через него, где ширина Невы 1,50 км, мост построили 1,3 км, он был вогнутый, нужно течение большое, чтобы его не смыло, не снесло. А мы все с детства, я помню, «Дорога жизни», там фильм про «Дорогу жизни», вот про эту невероятную дорогу, как ее называли сами железнодорожники, «Дорога смерти». Из-за большого количества жертв никто не знал.
А почему называли? Почему, откуда такое количество смертей?
Я тоже задавался этим вопросом. Нет определения точно, естественно, но есть такие версии. Первая, она была секретной дорогой, то есть о ней не было в сводках информации, то есть про нее никто не знал. То есть она была просто покрыта покровом тайны в военное время. Дальше, война закончилась. И есть две причины, которые мне объясняют. Первое – огромное количество жертв. Говорить про жертвы как-то не хотелось. Тем более, и сейчас тут муссируют слухи, зачем там Ленинград не сдали, надо было сдать и так далее. Вот. Да, именно. Вот. Но тогда очень все-таки на самом деле было много жертв. Не зря железнодорожники называли «коридор смерти».
А там действительно, как в кино, вот немцы прям прямой наводкой.
Прямой наводкой, там ширина коридора 4-8 километров. И были просматриваемые участки, где прямой наводки били просто по этим проходящим поездам. Вторая причина – ленинградское дело. Ленинградцы много славы, ленинградцы – герои по-настоящему. Вот они выдержали город 900 дней блокады, почти 900 дней. В общем-то, конечно, хватило им как бы славы, хватит с них и так далее. Я думаю, в этом еще, как бы, наверное, причина. И она не то, что была неизвестная. То есть, она была неизвестна в широких кругах. Она была... Знали железнодорожники, сами вот местные, Октябрьской дороги железной. Вот кто-то знал, кто работал. Я застал людей многих, которые работали на этой дороге.
Я вот до недавних пор даже не слышал. Да, то есть, вот у меня, так сказать, в сознании, как у обывателя, вот «Дорога жизни» – это когда, как в родной речи, когда грузовики по льду и снегу, там кусками мыла пробоины замазывали и всякое такое. А потом выяснилось, что, например, водным путем на баржах, там, буксирах перевозили продовольствие гораздо больше.
Вот,
потом выяснилось, что железная дорога, выяснилось, что женщины-водолазы еще там эту нитку бензопровода
проводили. Да, есть такое, было такое дело. Вот водным путем во время, в летнее время, зимняя дорога жизни, вот это была 1941-1942 год, она спасла город тоже во многом. А вот дорога, о которой мы снимали кино, была построена в феврале 43-го года. В январе, 18 января была прорвана блокада. Сразу в эту же ночь было решение принято, в нашей картине это есть. И за 17 дней была построена дорога. На 19 день уже пошел первый поезд. В сутки проходило до 35 поездов.
Ого.
Один поезд провозил грузы, как 1500, которые ходили по Ладоге. Масштаб вам понятен. Вот. Дорога перевезла 75% всех грузов. Собственно, она явилась очень такой предпосылкой, причиной, основой для окончательного разгрома фашистов под ленинградскими стенами Ленинграда.
Тут многим непонятно, что это едой, которую завозили, кормили и фронт, и людей.
Там вывозили, в обе стороны ходили поезда, там была одна колейка, из города вывозилась продукция, да, ленинградских заводов. Люди вывозились, дети, там, раненые и так далее. А в город везли продовольствие и необходимые грузы снаряды, например, и так далее, боеприпасы. Вот, то есть дорога курсировала, поезда, вернее, по ней курсировали вот в течение ночного времени, ночное время длинное зимой. Чтобы не было видимости, чтобы не могли бомбить, не могли обстреливать. Так.
35 поездов в сутки, да. Это фактически там по полтора в час.
Интервал был какой полтора. Там они шли с интервалом иногда в 5-10 минут. Вот, шли в пределах, там, ну, не то что видимости, но очень так шли с маленьким интервалом, медленно шли очень. Где-то были отрезки пути, где 5 км в час, потому что опасно было идти быстро. Из-за того, что дорога была плохого качества, она была быстро возведена очень. Как только возвели первую дорогу, стали строить вторую сразу. Вторая дорога уже к весне уже была построена параллельно, да, и она уже была такая более основательная. Потому что наша дорога, которая у нас фильм, вмораживали, ее строили там по льду, вмораживали сваи, и шпалы в рельсы прокладывали, вот эти рельсы прокладывали.
А зима тогда суровая была?
Очень суровая. Очень суровая. Я улыбаюсь, потому что в отличие от той зимы, когда мы снимали, она была очень суровая. А мы снимали все это при плюсовой температуре. Зима 15-16 года, вот, она была аномально теплая. И чудовищно было сложно снимать. Это одна из главных проблем, которые мы преодолевали. И, могу сказать, не без гордости преодолели. То есть там чудеса творили просто. Ну, представьте, вот самая зимняя сцена была снята при плюсовой температуре, когда я проснулся утром и посмотрел из гостиницы «Азимут» в окно. Ливень просто шел, не дождь, а ливень. И темно еще было, часов 7-8 утра. Смотрю, там это был конец января, и идет дождь. Ну, выехали и сняли вот эту сцену, где, если помните, картинка, где трава идет. Вот пушки стоят, видно, видно шпиль Петропавловки, вот снегу там полно, снег идет, лежит везде, там даже убирает лопатами снег. Это был прием такой художественный.
Магия кино.
Сняли все это мы за 30 минут, потому что там перекрыли мост, нельзя было дольше держать движение. Дали 20 минут, мы задержались на 10 минут.
А страна родная помогает снимать такие фильмы, нет?
Страна родная, ну, конечно, конечно, помогает. У нас фильм снят при поддержке Минкульта, РВИО, фонды кино. Огромное количество людей помогает. Не так много денег мы получили из Минкульта, потому что мы подавали как ну, на обычный фильм авторский тогда. Потолок был 35 миллионов рублей, мы их получили. Конечно, для такой картины это символические деньги.
А во сколько обошлось, если
не секрет? Вы знаете, около 200 миллионов. Но это почти в два раза меньше, чем мы планировали. У нас бюджет был, там же курс доллара упал, и, в общем-то, был скачок цен, и бюджет был 36 миллионов у нас.
Ого.
Но благодаря поддержке народа, благодаря поддержке разных организаций, на первом месте я бы назвал такую организацию, как Союз ветеранов России, благодаря которой мы зашли в Минобороны, и поддержал нас министр на своем уровне, как бы там все письма были поддержаны. И вот, и мы, нам открыли просто ворота, там, полигоны, где мы снимали, под Лугой в Ленинградской области. Железнодорожный полигон, там мы месяц мучились, там ночные съемки были самые такие тяжелые. Там километр пути мы осветили. Километр пути. Но у нас же была не просто ночь, а ночь с движением. То есть, вот, когда поезда идут, ночные там взрывы, взрывы, трюки всякие, там столкновения состава были даже по сценарию. И километр, там 3 скалифта, 4 гелиошара. Люди, которые приезжали на съемки, они просто видели такой невероятный полигон съемочный, освещенный. Конечно, конечно, это был масштабный очень.
А вагоны паровозы где брали?
Брали в Октябрьской дороге, в музее Октябрьской дороги в основном. И частично как раз вот на этой станции, вернее, на этом полигоне, где мы снимали, там, на наше счастье, мы нашли такие неиспользованные, брошенные две платформы и теплушку. Вот. Много рисовали очень, у нас очень много графики.
Я просто помню, что при советской власти они в специальных загонах паровозы стояли. Нам объясняли, что на случай атомной войны, когда электричество выключат, наши паровозы все равно помчатся.
Я очень много снимал на железной дороге при советской власти, как раз в Ленинграде. Первая картина была Анна Павлова, вторая – Чичерин, народный комиссар, классика нашего, зоархи Александр Григорьевич. Вот я тут занимался как раз сбором этих вагонов, двухосных там, платформ, вагонов ноды, паровозов и так далее. Конечно, я все это помню. Прошел весь путь в свое время. Интересно было очень время.
А теперь приходится рисовать.
Теперь приходится собирать и рисовать. Не все сохранилось, и дорого стоит. Дорого стоит. Это уже такое, в общем-то, есть монополия некая у музея Октябрьской дороги. Или РЖД, я не знаю, к кому больше относится. И приходится дорисовывать просто. Ну, по нашей истории просто дело в том, что в составе было до 40 вагонов. Мы не могли вот те 7 единиц техники, единиц вот этих брать и показывать их. У нас конец был виден, нам надо обкатить масштаб. То есть мы не могли, несмотря на все трудности, финансовые, там, погодные и многие другие, не могли историю дискредитировать, сняв ее как-то так скромно, там, немасштабно, как-то очень камерно. И, значит, ну, тогда это была другая история совсем. Поэтому мы шли на все возможные шаги, чтобы все-таки масштаб сохранить. Масштаб. Иначе вот этот масштаб подвига, масштаб того, всего того, что меня поразило, да, и подвинуло, вот, подвигло вот на эту работу, я бы это не смог реализовать просто.
А звук? Как со звуком? Я, к сожалению, не, это, не в совсем хороших условиях смотрел.
Да. Я понимаю. Со звуком у нас был очень хороший звукорежиссер, он, с которым я знаком с первых дней работы на студии, Юрий Ренбах. И у нас был замечательный композитор. Это современные классики, скажу без привлечения. Головин Андрей Иванович. Профессор консерватории, вот. Это автор многих симфоний, опер, это серьезный очень человек, серьезный в своей области. Оркестр гостелерадио, дирижер скрипка, там Гена Папин, звукорежиссер записи музыки. Может, вам ничего это не говорит, но это один из лучших, я бы сказал, лучший звукорежиссер записи музыки на Москве работает. В этом смысле у нас работали лучшие люди, и очень тщательно мы к этому относились, очень так серьезно. Я вообще звук люблю. Я считаю, что не я считаю, так оно и есть. Есть такая там, раздел науки психологии, психология слухового восприятия. То есть мы же воспринимаем кино во многом. Мы можем, представьте, можно глаза закрыть и слушать. И это будет, это будет картина звуковая. А вот если глаза открыть, но выключить звук, это будет другая картина. Иногда не такая выразительная.
А со стрельбой как? Взрыв, пулемет ДШК?
Там взрывы, стрельба, музыка, вот эти фантастические живые. Такие буквально оживленные звуки паровоза, то есть у нас паровоз вообще, и состав, и паровоз во главе состава, это такой как бы одушевленный герой такой, то есть он со своими всякими проявлениями и визуальными, и звуковыми. В этом смысле, конечно, я люблю очень вообще фактуру железнодорожную, она очень богатая. Богатая. Так что.
А как такая мысль в голову пришла? Вот на сегодняшнем общем фоне лично я, все субъективно это сказать, но лично я не вижу ничего, кроме в фильмах, ничего, кроме страдания нашей несчастной интеллигенции. Она так жестоко пострадала вот от советской власти, они так настрадались, что непередаваемо. Что ни фильм, интеллигенты страдают, а у вас вдруг один условный интеллигент есть, а все остальные обычные люди.
Как так получилось? У нас два интеллигента, это те самые ученые, которые везут циклотрон, откроют как бы, ну, для зрителей некую тайну. Два интеллигента. Они показаны ровно настолько, насколько нужно, чтобы понять, что там, в чем интрига. Все остальные у нас нормальные, как бы, нормальные люди. Вот, причем независимо от должности, замечу. Там есть простые железнодорожницы, есть там, не очень командиры, простые, да. Есть командиры, вот, есть начальники даже. Я имею в виду начальника колонны Кошелева. И, кстати, интересная история была, когда мы снимали в Петербурге в 2017 здесь, в историческом депо, а играет его Тагир Рахимов, актер театра Фоменко. Он подходит ко мне просто возбужденный такой, потрясенный. А это что? Ты представляете, говорит Сергей Максимович, там, я что, действительно был такой герой, Кошелев? Я говорю, ну да, Тагир, ну, а как же? То есть я похож на него? Ну, обижаешь, конечно, похож. А что, в чем дело? Я говорю, ходил сейчас, пока мы свет представляли. Ко мне подходит, вы Кошелев? Он говорит, да, откуда вы знаете? Подходит какое-то место, да, вы Кошелев? Он такой, да, откуда, да. Повели, значит, сейчас пойдемте со мной. Открыли мы дверь какую-то, там музей. Смотрит один в один, Кошелев. Вот, так что у нас много простых людей, простых советских граждан и гражданок.
Для меня вот одно из ярких впечатлений последних лет. Как-то раз, там, уж не помню, там 3-5 лет назад заехали в город Волгоград, а там музей Сталинградской битвы, естественно, пошел посмотреть. Последний раз был там школьником, класс 7-8, ничего в мозгу не осталось. А сейчас зашел, посмотрел, ну, там первое, что бросается в глаза, ростовые портреты руководителей обороны, которые, о ужас, начинаются с фигуры верховного главнокомандующего. Дальше вот музей, он такой в 70-х годах сделан, то есть по нынешним меркам экспозиция, конечно, уже так старенькая выглядит. Ну, дело даже не в этом, потому что дальше идет масса портретов участников битвы. И там, как бы это помягче сказать, ни одного интеллигентного лица нет вообще. Одни мужики. То есть, вот село сплошное, да. Грубо рубленные, да, лица, да, именно, да, мужики.
Да, да, да.
Вот у вас подкупает этим делом.
Да, да. Спасибо, спасибо. Да. Причем, что интересно, у нас, понимаете, у нас как бы, конечно, это художественное кино, это вымысел, но за каждым, почти за каждым, может, я не буду горячиться, почти за каждым героем есть прототип. Там это не буквально там биография чья-то, там буквальная такая, как вот, вот и до. Нет, это собирательные образы. Ну, пример, Жора Полундры, это мы не придумали кличку, она была такая, был Георгий Иванович, Георгий Иосифович Федоров по кличке Жора Полундры. Мы изменили такое.
Прекрасно получилось.
Георгий Иванович Федоров.
Крики по местам, да, стоять, я осуждал, когда он закричит «всплыть по рукам».
Причем и сын его, и внук его, и правнучка. Правнучка, мы как бы вышли на нас, мы с ним знакомы, правнучка даже снималась в этом поезде вот, среди детей. Вот, они видели картину не один раз, вот, и сегодня будут на примере тоже. Вот, там, Мария Ивановна Яблонцева стала прототипом Маши Яблочкиной. Она умерла, не дожила вот до этих дней уже, года два назад. Мы снимали с ней интервью, там, и она вошла героем, как бы в наш документальный фильм об этом.
А кто сценарий написал?
Вот мы написали с Каралисом. Я вот вначале помню фамилию, да, Дмитрий, да, Каралис. И я начал...
Какое-то подозрительное единение режиссера и сценариста.
Я начал предпринимать усилия по созданию картины, по созданию сценария, по продвижению ее. Уперся, в общем-то, я так прошел несколько лет, и как-то был один сценарий написан, был забракован. И в какой-то момент я позвонил Дмитрию Каралису и предложил ему быть консультантом. А он предложил нам, в общем-то, мне с ним вместе. Он говорит, я никогда не писал сценарий, но если вы мне поможете, если будете как бы моим соавтором, я бы хотел написать сценарий. Ну, я подумал, почему бы и нет. Вот мы написали этот сценарий.
А до этого опыт какой-нибудь был у вас?
У меня нет, как и у него.
Удачно выступили.
Да.
И диалоги тоже все сами.
Да? Диалоги совместные, да. Ну, в основном там не буду тянуть на себя дело. Там в основном была писательская функция Дмитрия Николаевича. Моя была функция такая как-то организационно-драматургическая. То есть я выстраивал же как сценарий, поскольку, как известно, писатель – это не профессия, писатель – это божий дар или призвание. А вот драматург, кинодраматург – это уже профессия. Здесь я был как бы более искушен. Тут у меня больше знаний, поскольку я больше работал режиссером, продюсером, там, как я с этим сталкиваюсь уже многие годы. И тут я уже, моя задача была организовать это все. Ну, там были какие-то вещи, которые мне принадлежат, например, вот этот негодяй, предатель. и еще некоторые вещи. То есть тут у нас была такая совместная идейная, что ли, работа, и моя была функция в организации вот этого материала. Дмитрий Николаевич, поскольку он... Там дело в том, что даже диалоги во многом были не придуманы, а взяты из письма, из дневников. Я начал говорить про Георгия Федорова, про Машу Яблонцеву. Огромное количество материалов. Там у Георгия Федорова, например, у него дневники сохранились, и там дети нам тоже давали. Там рисунки даже есть, записи, там рисунки и так далее, много чего интересного. Вот все это было взято. Там в этом, наверное, и прелесть, и особенность вот такой живой силы, что ли, диалога, что они не придуманы, как иногда, знаете, вот пишет современный человек, диалоги людей, которые жили 70 лет назад. Не очень это получается.
Но мне вот единственное, что, так сказать, немножко резануло, что девчонки там себя излишне свободно ведут. Даже в моем детстве девчонки были сильно скромнее.
Да?
Да. Ну, тут опять-таки не берусь судить, вам виднее. Все равно получилось бодро, на мой взгляд. Да, и девчонки, именно хорошие девчонки. А там все, в общем-то, хорошие, кроме одного негодяя. Не обвинят ли вас в том, что недостаточно раскрыта роль НКВД, заградотрядов и массовых расстрелов железнодорожников ни за что?
Пока никто не был против. Пока все нормально смотрели, никто ничем не обвинял. Да невозможно, может быть, даже... Ну, меня другому снимало кино. Я, ну, просто у меня была другая задача. Вот. Понимаете, как тема блокады, она очень непростая. Там разные вещи были блокады. Тот же самый Гранин Данил Александрович. У нас интервью в картине документальной. Он был нашим консультантом. Читал сценарий, смотрел материал, приезжал на площадку, то есть не просто так в титрах, он там действительно принимал активное участие, погружался, читал сценарий, например, писал «Девчонки настоящие», я знал таких, это его слова, цитирую просто. Так вот, в одном интервью он у нас записано, сказал такую фразу: «Были всякие случаи, было даже людоедство». Он говорит, я даже не могу их обвинять, говорил он, этих людей, поскольку люди, доведенные до вот этого состояния голодом, их просто невозможно было, они потеряли человеческий облик. Но при этом он говорит, что блокада – это все-таки торжество человеческого духа. Выживали те, у кого был силен дух. Выживали сильным духом. Выживали сильным духом, иногда даже не плотью. Иногда люди еще не совсем истощенные умирали, потому что они, ну, как бы, у них
перестали хотеть жить.
Не было цели, не было идеи, что ли, у них, ради чего жить, ради кого жить. Ну, такая история интересная. Мне это было очень важно. В общем-то.
Про людоедство, да. На это есть хороший ответ. Если все так просто было, взял и съел кого-нибудь и остался живой, непонятно, почему люди умерли тогда.
Да,
видимо,
да.
Как-то выбор для них был очевиден.
Конечно,
что человечину я есть не буду.
Конечно.
Лучше умру.
Конечно. У нас фильм вообще про другое. Ну, вы его видели, вы знаете, про что.
Правильно. Фильм про правильное. Фильм, конечно, про людей на войне. Как ты себя будешь вести вот в таких обстоятельствах. Конечно. И негодяй там исключительно хорош. Тоже, конечно, вас могут обвинить, что неправильно. Многие пострадали от этой проклятой власти, ну, а многие еще больше, как, ну, мне кажется, не
просто
пострадали.
Обоснован не просто там, да, как бы там есть. Мы все это не показываем, что-то сказано, а что-то, в общем-то, есть там за пределами. То есть это мы же видим только надземную сторону, надводную сторону айсберга.
Да.
Там внутри есть под водой еще большое количество вещей, которые мы придумали, продумали, чтобы.
Ну, все на свете охватить невозможно.
Конечно.
И все аспекты. Возможно. Вот у нас, в обобщенных, нас есть некоторый опыт в сборе денег на войну. У нас вот знакомые парни снимали кино про 28 панфиловцев, а мы изо всех сил деньги собирали.
Да.
Снимали долго и собирали долго. В общем, за два года насобирали 35 миллионов рублей. Все кричат, типа, кино получилось народное, но, к сожалению, народных денег это даже не половина. То есть в итоге там понадобилось, я уж правильно не помню, там 170, по-моему, 150 миллионов рублей. Ну, тем не менее, без того, чтобы сдавал народ, не получилось бы вообще ничего. А у вас как пошло?
Видите, у нас пошло с того, что деньги, как я говорил, которые мы получили в Минкульте, они, к сожалению, перед съемкой у нас и обнулились. Правда, мы успели большой задел сделать. То есть,
как? Да. Не пополам, а вообще?
мы провели большую подготовительную работу уже. Ага. Нет, 1/3 где-то у нас пропало. То есть из 35 миллионов там пропало.
Это из-за прыжков баксов или из-за чего?
Нет, нет, из-за того, что у банка лицензии отобрали просто. Ага. Банк был лишен лицензии. И все.
Вот это да.
И мы в один момент прекрасный вот, почувствовали жареный, там пошла информация какая-то что-то там в прессе, да, и мы, в общем-то, в банке нас успокаивали, все нормально.
Естественно.
Да, ну, в общем, там буквально 2-3 дня, и все было понятно уже.
И как выкручивались?
Дальше была надежда, что деньги нам вернут. Там, естественно, бились. Вот, и поэтому не могли остановиться. Бились, бились. И нам нужно было снимать уже. Какие-то деньги мы получили из Санкт-Петербурга. Ну, небольшие 2,5 миллиона рублей. Надо было отчитаться нам съемками.
От города?
От города, да. Ага. Где-то в культуре. И, в общем, там бросились снимать в декабре 2015 года, сняли удачно все, получили деньги, эти 2,5 миллиона, отчитавшись. Дальше передых был небольшой, все-таки били, что деньги нам вернут, надеялись. Угу. И стали собирать деньги в соцсетях, всеми средствами, не только в соцсетях. Собирали понемножку, кто-то 50 тысяч. 50 рублей, не 50 тысяч, кто-то там 200 тысяч, то есть набирали деньги. Вот. И в итоге мы влезали в долги, в итоге потом свои деньги тратили, там набрали кредитов. Вот. В общем, долгий путь дал фонд кино на каком-то этапе, где-то через год. Угу. Вот. Это позволило нам, ну, возвратные деньги нам дано, но это позволило нам снизить градус напряжения, заплатить какие-то долги и так далее. Вот таким образом мы провели вот эту кампанию зимнюю 15-16 годов. Провели три экспедиции, четыре экспедиции. Четыре. Две в Санкт-Петербург, одну под Великий Новгород и четвертую в область Ленинградскую. И приехали уже без денег, с долгами, с какими-то жуткими просто там. Там причем писали про нас там, в соцсетях, потому что мы дал. В общем, ужас был. Морально было тяжело очень. Но постепенно, в общем-то, где-то занимали, собирали средства. Были всякие там, и поддержка была какая-то там, где-то мы там в очередные долги влезали. В общем, рассчитались.
И сколько на съемки времени ушло?
Вот у нас с декабря по 10 марта, как я помню, мы вернулись из съемок, из Луги. Потом мы все лето, даже весь год мы рассчитывали с долгами, там собирали деньги. И потом были до съемки еще в Москве. В Москве, в Подмосковье. Были там в двух местах в Подмосковье и в павильонной Москве были. И очень много графика мы делали, отправляли специально группы, чтобы снимали там все. Ну, это же небольшие затраты вот, под графика, там фоны всякие. Вот. И началась работа по монтажу и по графике. Масштабная работа по графику очень. Там на полгода мы задержались, из-за того, что просто много очень было всего. Вот. Но в итоге, благодаря поддержке все-таки большого количества людей и организаций, нам удалось выйти как бы из этого, то есть провести съемки. Главное было снять. Мы все это сняли. Вот, а дальше уже постепенно там рассчитывались долгами и шли медленно вперед. И в итоге рассчитались со всеми. Почти со всеми. Такими долгами вот неожиданными. Сейчас у нас остались долги уже организации фонда кино. Там самим себе, там, не знаю, каким-то людям, таким, ну, займы, какие-то кредиты. То есть, по сути дела, кино снято, в общем-то, на деньги или заемные, и на деньги пожертвования.
Тут немедленно вспоминается известная американская шутка, где у них на авиационном полигоне, где испытывают самолеты, новые там, реактивные истребители, у них висит объява на выезде. Пилот, сейчас начинается самое страшное, ты выезжаешь на дорогу. Так и тут. Вот сейчас у вас начнется, по всей видимости, самое страшное – прокат.
Сейчас у нас, да, вы знаете, мы преодолели две проблемы. Такие два препятствия. Одно – это погода, невероятно аномальная просто. Смешно просто. Сейчас я вспоминаю, конечно, это было чудовищно. Сколько снега искусственного, там все в глаза лезет. Я приезжал, помню, там...
А вот из чего? Искусственный снег.
Искусственный снег – это пенопласт, только маленькая кружка такая. Она везде в глазах. Она такая, она очень легкая.
И то есть, не соль.
В носу, в глазах. Вот, в глаза всем выковыривал это все. Вот, везде просто. Ужас был. Но это мы преодолели. Но сейчас начинается, да, и финансовые проблемы, которые я же говорил. Но когда мы сняли картину, началась новая, как бы, новая полоса препятствий, связанная с выпуском картины в прокат. Сначала мы хотели ее выпускать в январе.
Угу.
Почему в январе? Потому что январь – это события, которые, которых прямую рассказывают в нашем фильме. 18 января – прорыв Балаканы. 27 января уже полное снятие блокады, что правильно говорить, полное освобождение блокады. В этом году было 75-летие как раз этого события великого. И мы хотели выпускать в эту дату, но обратились к нам продюсеры, и там некоторые еще люди заинтересованы, чтобы мы перенесли выпуск картины, потому что выходила «Спасти Ленинград» картина. Вот. Но как-то мне это сначала было очень неуютно, вот как переносить эту нашу картину, про это было. Я какое-то время еще там взял паузу, там мы пытались понять, как нам быть и так далее. Но потом с прокатчиком посоветовались и решили перенести картину и лучше подготовиться. Перенести на, в общем-то, большие праздники национальные, 9 мая, это майские праздники.
А кто прокатчиком у вас?
Корол. Причем да, не на 9, а даже на 1 мая, потому что большие праздники, там большие, большие выходные. Вот, и мы поставили дату проката 1 мая. 1 мая поставили, потом выяснилось, что, в общем, до нас надвинулся фильм «Мстители».
Да, опасно конкурировать.
Мы не хотели никого двигать, мы все эти ситуации неуклюжие, когда там кого-то раздвигают, сдвигают, там о них много говорится, это будоражит сети. Потому что сети все-таки независимы, они занимаются бизнесом все-таки. Да? Если они, их кто-то сдвинул, развил, они теряют деньги.
Конечно,
да. Но это нельзя думать, что они прямо вот такие там зарабатывают, у них аренда большая, это у них персонал большой, это затраты огромные. Там не так все прямо кучеряво, как многим кажется. Это
лопатами бабло,
да, не лопатами не гребут. Это работа, которую надо уважать. И поэтому мы не хотели никого раздражать, хотели вот нашли свою дату 1 мая, потому что 25-го «Мстители» выходили. И спокойно думали, «Мстители» выйдут, у них уикенд, неделя есть, потом мы выходим. А 9 мая выходит «Братство». И все. Дальше вдруг я выясняю, что «Мстители» сдвинулись на 29-е. Там не буду рассказывать подробности про интригу, почему не сдвинули, всем, кто как бы в теме, все понимают, почему. Вот это было как-то уже, ну ладно, несправедливо, тут на обиженных водовость, как говорится, но просто это по нашей картине прошло бы катком. «Мстители», где сеанс 3,5 часа, это в день 4 сеанса, то есть они просто забирали все сеансы и нам оставляли какие-то крохи. Мне не то, что там как бы я как бизнесмен, не знаю, как продюсер там обиженный, но нет, мне за людей обидно, которые в нашу картину вкладывались. И усилия, и деньги, там, которые верили в нее. Там огромное количество людей приходило сниматься бесплатно. Там сотни людей. Там тысячи людей поддерживали картину. Там это не только актеры. Это многие-многие-многие. Ветераны. Какой там тысячи? Я думаю, что уже за миллионы переваливает. Потому что одних ветеранов там миллион. Как я выяснил. Которые у нас поддерживают ветеранов. Российский союз ветеранов. И железнодорожников там 1,2 миллиона. Не считая семей. Там студенты. Там, ну, очень много еще. Студенты-железнодорожники, я имею в виду. И все эти люди ждали картину. Тут как-то и вот так выходить где-то, чтобы там искали ее, там где-то под «Мстителями», конечно, было очень несерьезно. Пришлось нам сдвинуться на 8 мая. И надеюсь, что, в общем-то, картина найдет своего благодарного зрителя.
А сколько на рекламу хотите потратить?
Вы знаете, у нас такой же подход, как и к съемкам. Мы потратили в два раза меньше на съемки, чем у нас будет на экране. И то же самое с экраном, с прокатом и с поддержкой рекламной. У нас 70 миллионов мы потратим денег на рекламу.
Немного.
Это немного, но в итоге будет минимум в два раза больше. У нас огромное количество социальной рекламы, у нас большое количество организаций, которые нам помогают. Это «Бессмертный полк», это и школьники, это и «Волонтеры Победы», это все организации, которыми там десятки и сотни людей стоят. Те же ветераны войны, которые там миллион людей. Вот, и они все хотят пойти, как нам говорят руководители, которые будут у нас. Вот, и были уже на примерах. Не зря мы показывали школьникам на съезде школьников, где вы тоже были. Там их же...
Я заволновался, когда пришел и увидел, что это съезд школьников, почесывая лысину, сел в уголке, но кино оказалось неправильно.
Вот. Это все очень массовая организация. Так что здесь я думаю, что мы найдем своего зрителя. Не только будем тягаться с «Мстителями», ну, хотя я надеюсь, что он посмотрит уже фанаты «Мстителей» и повернется к нашей картине лицом. Я надеюсь, что мы найдем своего зрителя, именно тех людей, которые в кино ходят нечасто, но придут на нашу картину, поскольку это картина или про их профессию, или про их прошлое, или про их родителей, там, дедов.
Ну, я недавно в качестве примера отправился посмотреть, ну, там, «Жуткий крик», «Довольные и недовольные», отправился посмотреть художественный фильм «Т-34». Ну, вот, пришел на 9 часов вечера. Народу в зале, мягко говоря, много. Не сказать, что аншлаг, но много. Сидел далеко от экрана. Ну, одни лысины впереди. Это люди, которые, я замечу, в кино не ходят. Я точно могу сказать. Но вот на это кино пошли, да. Потому что ждут от него чего-то.
Да. Интересная деталь. Михаил Алексеевич Моисеев, генерал армии, руководитель Российского Союза ветеранов, он был на этой картине, а он танкист. Он танкист, он был на Т-34. И, в общем, потом даже группу приглашал к себе. И был там с детьми и с внуками. Да, то есть действительно, вы правы, абсолютно. Там люди такие, такого поколения, очень ходили на эту картину.
Ну, многие заругались, что там это не устраивает, то не устраивает. Ну, я лично в этом кино увидел другое.
Нет,
я там увидел советских солдат, которые что на войне воюют, что в плену остаются советскими солдатами и говорят про долг перед Родиной, а не какую-то ахинею несут. Хорошо получилось, замечу. От этого и сборы такие.
Конечно, я слышал критику, но я согласен с вами. Тут просто разные подходы, и такой подход может быть.
Ну, как-то это, я не знаю, конечно... Когда в соответствии с нынешними, так сказать, этими возможностями кино и прочее, мы пальнули друг с друга, а снаряды столкнулись и разлетелись не туда, ну, кому-то это не нравится, а, в общем-то, это художественное произведение.
Да, да, да. Это нормально, это да. Сейчас такой подход сейчас очень популярен.
А на кого ваш фильм рассчитан вообще? Вот на какую зрительскую аудиторию, какой возраст?
Мне очень интересно, как к нему отнесется молодой зритель и то, что смотрели вот школьники, на сети школьников.
Хотя я внимательно за ними следил. Так вот, они рядами не убегали.
Нет,
вообще
все остались,
не
они действительно, там реакция была очень... Повторяю, при том, что чудовищный показ был. Там плохая аппаратура, это было там такое очень кино и по звуку, и по цвету, и по свету оно было, конечно, слезы просто. Тем не менее,
даже так.
Да, это, в общем-то, меня обнадеживает, что аудитория 12+, которая вот у нас явно в картине, что она, в общем-то, к этой картине отнесется тоже с интересом, скажем так, аккуратно очень. Да, но я больше рассчитываю, конечно, на людей, которые, как я сказал, уже имеют к этой теме прямое отношение, железнодорожники, ветераны, там, потомки ветеранов и железнодорожников, и блокадников. Вот. Все просмотры, которые у нас были, самые разные по количеству и по качеству, они, в общем-то, вселяют, то есть уверенность только укрепляли мою такую.
Нормальное кино про нормальных людей. Да, я аж даже от неожиданности, видно было плохо, слышно не очень, но сама история, вот нормальные люди, поставленные в такие жуткие совершенно условия, как себя ведут, как взаимоотношения в коллективе, в чем-то я бы так сказал, что это вот лучшие образцы советского кино.
Спасибо. Ну, я воспитан в таких картинах. Не хотелось быть старомодным, там, как-то таким совсем уже таким консервативным. Но невольно у меня все-таки вот эти вещи воспитаны теми фильмами. Они, конечно, во мне сидят.
Ну, это ж наша сильная сторона,
да?
Когда про людей не надо никаких адских спецэффектов. Фильмы типа «На войне, как на войне», они не про спецэффекты.
Да, не хотелось бы, чтобы, когда выбираешь спецэффекты, у нас их тоже много, чтобы там ничего не оставалось, чтобы одни спецэффекты, один экшен и все, и больше ни отношений, ни взаимоотношений, ничего нет.
Как там, извините, ребята, я неправильно водку вылил. А ты думаешь, нам не обидно?
Yeah.
общем, 8 мая отправляемся в кино. Да. Все, кому интересно, нормальное кино про нормальных людей, добро пожаловать. «Коридор бессмертия» – добротное кино, не сомневайтесь. Смотреть можно смело и всей семьей, взять бабушек и дедушек, они наверняка помнят. Папам и мамам интересно точно, и детей тоже зацепит, я уверен. Все дети, которые сидели вокруг, повторюсь, все смотрели. Спасибо,
спасибо, Максимович. Спасибо большое, спасибо. Дмитрий Ильич.
А на сегодня все. До новых встреч.